Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Мы приглашаем вас в начале этого часа послушать очередную 92-ю передачу из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов сегодня продолжает разговор о принципах богообразного общения. Речь пойдет о принципе всеохватности. Ну, а затем, как всегда, в это время, в этот день, в эфире будет очередная беседа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, из его авторского цикла «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Ирина Дмитрия, Дмитрия, Зинаиды, Галины, Алексея, Елены, Галины, Светланы, Игоря, Любови, Лианы, Веры, Анны, Любови, Нины, Натальи, Лидии, Владимира, Романа. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и здравствуйте все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы переходим к следующему принципу совершенного христианского общения, который связан с пониманием межчеловеческого общения как отображение абсолютно совершенного общения трех божественных лиц. При этом понимании каждая человеческая личность, пребывающая в общении с другими человеческими личностями, рассматривается как образ божественного лица, пребывающего в абсолютной полноте общения, абсолютной полноте единства, в единосущии, если пользоваться богословским термином, с двумя другими божественными лицами. И мы сегодня обращаемся к четвертому принципу такого совершенного богообразного межчеловеческого общения. Кратко этот принцип можно назвать принципом всеохватности. Он выводится в богословии из того факта, богооткровенного, что в Пресвятой Троице каждое божественное лицо в абсолютной полноте, безоговорочно, безусловно, обладает всей божественной природой. То есть, говоря о Пресвятой Троице, мы никак не можем сказать, что у одного из божественных лиц есть что-то из божественной природы, какие бы то ни было, конечно, условно говоря, части, какие бы то ни было составляющие, качества, свойства божественной природы, может быть, действия, желания, которые принадлежали бы исключительно ему одному и отличали бы тем самым его от двух других божественных лиц. Вот такой образ мысли, при котором так или иначе, каждое божественное лицо наделяется чем-то из божественной природы, что уже мыслится как недоступное другим божественным лицам. Такой образ мысли, такой образ представления о Пресвятой Троице, очевидно, нарушает единосущие божественных лиц, нарушает полноту их единства. И поэтому сразу же уничижает Пресвятую Троицу, то есть лишает ее абсолютной полноты совершенства. В богословии, кстати, такого рода направления, или это направление в искажении понимания Пресвятой Троицы, обобщенно именуется тритеизмом, поскольку в этом направлении Пресвятая Троица в некотором смысле разделяется на трех богов, отделенных друг от друга теми или иными свойствами. Это, конечно, недопустимо. В своем логическом развитии эта линия ведет к тому, что можно назвать политеизмом, то есть многобожием, что, конечно же, совершенно нелепо представлять себе по отношению к Богу как абсолютно совершенному существу. Тот, кто представлен в виде некоторых отделенных теми или иными природными качествами или свойствами, или мыслями даже, существ никак не может быть признан абсолютно совершенным. Поэтому каждое божественное лицо, еще раз, в богословском понимании полностью и безоговорочно обладает всей полнотой божественной природы. Какое бы свойство божественной природы мы ни стали рассматривать, всегда это свойство в полной и абсолютной мере характерно и для Отца, и для Сына, и для Святого Духа. Вот это очень важный такой, можно сказать, принцип понимания Пресвятой Троицы. Иногда здесь возникают такие недопонимания и даже тритеистического плана искажения, связанные с тем, что часто именуются определенным образом одно из божественных лиц. Ну вот, например, в символе веры мы исповедуем «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли». Может возникнуть здесь, если мы не помним о том, что каждое божественное лицо обладает всей божественной природой, со всеми действиями божественной природы, может возникнуть впечатление, и оно иногда действительно возникает, что вседержителем является только Отец. Даже может возникнуть такое представление, что и Творцом является только Отец. Потому что, например, далее в символе веры ни Христос, ни Сын, ни Второе Божественное Лицо, ни Святой Дух не именуются вседержителями. Вот если сосредоточиться на таком свойстве, как вседержительность, на такой характеристике божественной, как вседержительность. И вот может возникнуть в сознании человека представление, что вседержительность отделяет Отца от Сына и Святого Духа, поскольку они, получается, может так решить человек, уже не именуются и не могут быть наименованы Вседержителем. Но здесь важно понимать, что принцип, о котором мы сейчас говорим, а именно то, что каждое божественное лицо безоговорочно обладает всей полнотой божественной природы, является настолько фундаментальным, что очень часто, когда тот или иной святой отец говорит о Боге, и в частности, когда составлялся символ веры, не сочли святые отцы разъяснять этот вопрос, поскольку предполагается и предполагалось, что это некая одна из основных сторон откровения Бога о самом себе, и она не нуждается для христианина, не нуждается в дополнительном пояснении или прояснении. Вот, соответственно, вседержительность относится в полной мере и к Отцу, и к Сыну, и к Святому Духу. И, кстати, на это, в частности, указывает одна из икон Христа, которая так и именуется обобщенно, это иконография, это форма иконы, «Спас Вседержитель». И вот здесь мы явно видим, что это же самое наименование Вседержителя отнесено ко второму божественному лицу.
Он, как правило, пишется чаще всего вот в куполе, да, мы вот смотрим. Ну, не только, конечно, но чаще всего вот в росписях. И мы понимаем, что это Бог в Троице сущий. да? Да. Не только второе лицо.
Тут ведь почему еще, когда мы говорим, что отец является вседержителем, почему, в общем-то, если говорить строго богословски, избыточными являются пояснения о том, что и сын является вседержителем, и Святой Дух является вседержителем? Еще и потому, что отец является единым началом сына и Святого Духа. И когда отец рождает сына и изводит Святого Духа, он все, что есть в божественной природе, без исключения, сообщает и сыну, и Святому Духу. Поэтому, как бы мы ни назвали отца, сразу же, исходя из этой стороны откровения, мы понимаем, что все это в полной мере относится и к сыну, и к Святому Духу. То есть все за исключением ипостасных свойств, это для отца это свойство нерожденность. Вот нерожденность действительно относится исключительно к отцу, но это не природное свойство, это именно ипостасное свойство. Само имя отец тоже относится исключительно к отцу, но это собственное имя. А вот все другие наименования, все другие свойства, которые мы относим к Отцу, сразу же распространяются нами и на Сына, и на Святого Духа. Святитель Григорий Богослов эту мысль поясняет таким довольно, может быть, неожиданным образом. Он говорит о том, что нет славы началу, если это начало начинаемым от него не сообщает всю полноту своего совершенства. Представление о том, что некое единое начало божественное не сообщает всю полноту совершенства тому, кто от него происходит, фактически, но это я уже пытаюсь истолковать более широко мысль святителя Григория Богослова, у него, конечно, как это для него и характерно, лаконичные такие, более лаконичные формулировки. Вот, любая мысль о том, что что-то как бы для себя резервирует начало, сразу же наводит на мысль о какой-то зависти, какой-то ревности, каком-то желании доминировать началу над теми, кто от него происходит. А это все качества, конечно, никак не приложимые к Богу как к абсолютно совершенному существу. В общем-то, даже к людям, таким думающим о своем совершенстве, эти качества тоже неприложимы. В каком-то смысле при грехопадении именно в такой зависти, именно в таком стремлении доминировать, ограничивать, но, правда, здесь идет речь не о внутритроичном бытии, а речь идет о создании человека, о высшем творении Божьем, о человеке, в этом обвиняет как раз дьявол Бога. Он, искушая жену, говорит, что если они, знает Бог, что если они будут нарушить заповедь Божью, они станут как боги. То есть тем самым фактически дьявол пытается донести такую мысль клеветническую, что Бог специально что-то утаил от людей для того, чтобы над ними доминировать, для того, чтобы быть выше них, для того, чтобы они находились в подчиненном положении. И как раз пытается соблазнить жену, ну, собственно, это ему и удается, как мы знаем, в частности, обещанием того, что если они эту заповедь нарушат, они тем самым как бы разрушат этот замысел Божий, ущемляющий их, и достигнут полноты совершенства, станут как боги. Вот. Но, разумеется, здесь дьявол, как лжец и отец лжи, мы можем вспомнить слова евангельские, клевещет на Бога. И, конечно, вот такое представление о том, чтобы что-то утаивать, что-то не сообщать, что-то оставлять исключительно в своем обладании, чтобы доминировать, господствовать, над теми, кто происходит от какого бы то ни было существа, ну и от Отца, если мы говорим о Пресвятой Троице, от первого божественного лица. Конечно, эта мысль оскорбительна даже, не просто уничижительна в таком онтологическом смысле, но и в этическом смысле оскорбительна по отношению к Богу. И, соответственно, монархия Отца не предполагает, разумеется, ничего подобного. Как совершенное начало, Отец сообщает и Сыну, и Святому Духу всю полноту совершенства. Поэтому мы и можем говорить об Отце как о совершенном начале. Но и далее, что же следует из такого понимания Бога для понимания человеческих сообществ, людей, как образа Божьего? Следует, что каждый человек в общении с другими людьми призван к вот такой всеохватности. Конечно, та полнота единства, та полнота всеохватности, которую мы видим в Боге, о которой мы знаем из Откровения о Боге, для людей в полной мере невозможно, как для существ сотворенных, но к этой полноте все люди призваны приближаться. И выражается это в том, что общение, богообразное общение, предполагает, что все участники общения стремятся друг с другом поделиться, можно сказать, всеми теми знаниями, всеми теми навыками, всеми теми умениями, которыми они обладают. А, соответственно, все те, кто не обладают этими знаниями, охотно их принимают, охотно их воспринимают. Но, конечно, с некоторыми оговорками, связанными с тем, что как для сотворенного существа, для человека возможности такой всеохватности ограничены. И здесь тоже уместно обратиться к богословскому пониманию церкви, как такого сообщества, которому даны высшие дары по пребыванию в богообразном общении. Если мы обращаемся к церкви, то мы без труда видим, что всегда присутствует в церковной жизни стремление всех верующих призвать к полноте знания, богословского знания, к полноте восприятия смысла христианской жизни, к полноте восприятия человеческого призвания. В церкви существуют не только учебные заведения, высшие учебные заведения, но и существуют другие формы, через которые стремятся верующие охватить как можно большее число верующих. Это и воскресные школы, это и различные лекции в самых разных формах, и обширное книгоиздательство существует в церковном мире. Причем здесь мы видим книги самые разные, это и книги богословские, может быть, требующие некоторой подготовки для восприятия того, что в них сообщается. Это и книги более простые, не только святоотеческие, такие, например, поучения, беседы, которые иногда тоже требуют некоторой подготовки, тоже не всегда бывают понятными сразу. Ну и книги адаптированные, книги упрощенные, все, что только может помочь воспринять в более полной мере христианское призвание, все это таким образом в церковной жизни стремятся верующие реализовать. Может быть, это для христиан очевидно вполне то, что я говорю, но все-таки вот здесь, пожалуй, можно отметить, что такой подход контрастирует с тем, что мы видим вне христианства. В частности, в язычестве, для языческих различных воззрений религиозных, характерно то, что обобщенно именуется эзотеризмом, эзотерикой. То есть в язычестве широко распространено представление о том, что существует некое особое тайное знание, доступное только для посвященных, только для тех, кто прошел соответствующие обряды посвящения для тех, кто вошел в такой круг избранных, которым доступно это знание. Причем здесь предполагается, что если человек попал в этот круг избранных, он ни в коем случае не может распространять эти свои знания вне этого круга избранных. Вот такие эзотерические представления чрезвычайно широко распространены в язычестве. Для христианства они чужды, и в этом заключается одна из особенностей христианства.
Но все равно для нас, как для христиан, ведь очень важно, чтобы вера пронизывала все стороны нашей жизни, от чего мы, к сожалению, все-таки бываем еще далеки, положа руку на сердце сказать. Мы ставим это образцом своей жизни, да, чтобы вера стала образом нашей жизни, но не можем сказать, что преуспели в этом прям все.
Конечно, конечно, да. Здесь мы говорим о всеохватности действительно как к тому, к чему человек призван стремиться. Но в реальности, разумеется, человек постоянно после грехопадения, и христианин тоже, встречается с различными препятствиями. И времени, он считает, у него, может быть, не хватает, и какие-то дела его отвлекают, которые представляются ему важными и даже первостепенными по важности, хотя, в общем-то, с точки зрения главного для христианской жизни, с точки зрения приближения к Богу, они могут быть не только бесполезными, но и, в общем-то, отвлекающими от этого главного в христианской жизни. И сложно бывает человеку сосредоточиться на, может быть, действительно требующих и внимания, и усилий сторонах откровения, восприятия призвания своего. Но в результате, конечно, мы не можем сказать, что вот такая всеохватность действительно характерна для многих христиан. Действительно, трудности возникают. Но мы говорим сейчас о самом принципе, о самой установке. Сама установка христианская заключается в том, что все христиане призваны настолько, насколько только каждый из них может, воспринять всю полноту откровения и в отношении понимания Бога, и в отношении понимания общения с Богом, и в отношении понимания межчеловеческих отношений, в отношении понимания самой христианской жизни во всех ее аспектах. Иногда эта мысль подчеркивается святыми отцами. Например, святитель Филарет Московский прямо говорит о том, что ни один христианин не должен, то есть не христианское это дело так считать, что какие бы то ни было стороны откровения, включая, даже подчеркивает святитель Филарет Московский, даже самые глубокие стороны понимания Бога как Пресвятой Троицы, для него должны считаться закрытыми. Ни один христианин не должен считать, что что-то в откровении ему не нужно, не для него, что ли, чуждо ему, что он чужд этой стороне откровения. Все, что открыто Богом человеку, разумеется, открыто не для того, чтобы человек отказался это воспринять, это откровение, под разными предлогами, а открыто именно для того, чтобы человек это воспринял и, восприняв, перешел на более высокий уровень бытия, пришел в конечном итоге к блаженству, к полноте бытия, к жизни избыточествующей. «Я пришел, — говорит Христос, — чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». Ну и, разумеется, святые отцы трудились, проясняя откровения, боролись с искажениями откровения, причем проясняли откровения в разных формах и в формах таких метафизических, может быть, тоже не для всех сразу же понятных, доступных, и в других более простых формах, включая и аналогии, и образы. Разумеется, не для того, чтобы под предлогом того, что это какой-то человек, какой-то христианин сочтет не касающимся его, чтобы, соответственно, христиане это игнорировали. Разумеется, все это делается и делалось, и продолжает делаться, богословами в частности, для того, чтобы помочь людям воспринять откровение. Делается для людей. Ну, а со стороны христиан, конечно, все эти труды предполагают открытость, предполагают установку на то, чтобы всю полноту откровения воспринять. Хотя, конечно, это может оказаться делом, требующим и времени, и усилий. Даже если мы обратимся к Священному Писанию, например, и здесь мы видим четкие указания на вот такую всеохватность, к которой призваны христиане. Например, Христос в прощальной беседе говорит своим ученикам: «Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его. Вот. А я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть Христос, как совершенный человек, все, чем он обладает, как совершенный человек, все это передает, все это сообщает христианам. То есть здесь тоже мы видим прямую вот такую вот установку на всеохватность. Христос, как совершенный человек, обладает всей полнотой ведения совершенного человеческого, но, разумеется, не для того, чтобы объявить его своим исключительным достоянием или какие-то части этого ведения объявить своим исключительным достоянием или достоянием некоего такого узкого или того или иного круга эзотерического, а все это... Все ведения Христос передает людям. И после Вознесения Христова Святой Дух сообщает эту полноту откровения тоже всем людям. Разумеется, это предполагает, что христиане открываются этим дарам Божиим и воспринимают их. Например, в апостольских посланиях апостола Павла, очень часто христиане именуются святыми. Иногда так апостол Павел и обращается в своих посланиях: святым, находящимся там-то и там-то, в таком-то городе. Причем под святыми имеются в виду именно все христиане. А, например, евангелист Иоанн в своем первом соборном послании пишет: «Даже вы не имеете нужды, чтобы кто-то учил вас, потому что имеете помазание от святого». В толкованиях эти слова обычно, в богословских, святоотеческих толкованиях, понимаются как указание на таинство миропомазания, то есть помазание от Святого Духа. Вы имеете помазание от святого, и само это помазание учит вас всему. Вот тоже прямое указание на ту всеохватность ведения, к которой призваны христиане. Здесь, конечно, с учетом того, что не всегда бывает как-то просто человеку откликнуться на это призвание, отвлекают его различные дела, заботы. Здесь и некоторые научения предлагаются постоянно в церкви святыми отцами. Ну и уж, конечно, совсем было бы нелепо и эти научения, эти объяснения, облегчающие, призванные облегчить для человека от восприятия откровения, если христианин будет их игнорировать, это тоже ситуация, явно не согласующаяся с призванием, с человеческим призванием, о котором сообщается в Откровении. Но в некотором смысле те принципы общения, о которых мы говорим, совершенного общения, они, конечно, в полной мере могут реализовываться в собственно церковной жизни и реализуются, как мы отметили, в церковной жизни. Вот еще раз, в церковной жизни, как мы ее сейчас знаем, нет ничего секретного, нет ничего такого эзотерического все, включая чинопоследование таинств, да, включая толкование этих чинопоследований, все это доступно, причем даже не только христианам, но, в принципе, доступно любому человеку, который захочет познакомиться с тем, как понимается Бог в христианстве, как понимается христианская жизнь и даже как понимаются таинства. Такой центр, можно сказать, особо таинственный, особо необъяснимый, сверхрациональный, необъяснимый рациональными методами. Но насколько можно все-таки что-то пояснить даже в таинствах, даже это, в общем-то, открыто и даже не только христианам. Но и вот этот образец остается в силе и для людей, и для сообществ нецерковных. И здесь тоже можно говорить о том, приближается ли та или иная, как сейчас часто говорят, например, корпоративная культура к христианскому принципу всеохватности или нет. В современном мире нецерковном мы видим разные тенденции, начиная с тенденции прямо противоположных всеохватности, принципу всеохватности, когда, например, считается, что, ну, например, в той или иной организации, в той или иной корпорации каждый человек должен знать, уметь, владеть исключительно каким-то узким кругом вопросов, быть узким специалистом. При этом может считаться в таких корпоративных культурах, что ему даже не нужно, и даже это не поощряется, даже это как-то так или иначе возбраняется, если он пытается вникнуть в то, что же делают его коллеги, в то, а для чего вообще-то нужно то, что делает он, какой вклад его деятельность вносит в достижение цели, на деятельности всей организации, всей корпорации, в решение задач этой корпорации. Это считается, может считаться чем-то отвлекающим, чем-то рассеивающим, мешающим преуспеть в таком вот предельно глубоком понимании узкого некоего круга вопросов.
То есть винтик такой. Винтик знает свое место и достаточно.
Да, вполне этот образ здесь под. Да, конечно. И это явно с христианской точки зрения ситуация неблагоприятная. Неблагоприятная для людей, сужающая, действительно обедняющая каждого человека. Но иногда оказывается, что и с точки зрения даже такой прагматической, с точки зрения экономической эффективности, оказывается, что такой способ организации деятельности людей не приводит к лучшим результатам. Поэтому вообще-то в светском мире есть и другие тенденции, когда все-таки учитывается и поощряется, и одобряется более глубокое понимание каждым человеком, например, каждым работником того, каков же смысл его деятельности, для чего она нужна, что делают его коллеги. Это понимание может помочь самой организации в целом, поскольку тогда человек может задуматься о том, а как же ему усовершенствовать свою деятельность, учитывая то, для чего она нужна. Он может обсудить что-то с коллегами, может получить какой-то совет, при том, что, может быть, коллеги непосредственно сосредоточены на других каких-то участках работы. Но, тем не менее, вот такой совет как бы со стороны, он может быть новым, свежим, полезным, сам может что-то интересное посоветовать и с точки зрения взаимодействия с другими работниками, ну и с точки зрения непосредственных других каких-то работ, которые другие люди выполняют. Такой способ организации взаимодействия между людьми с христианской точки зрения может приветствоваться, может рассматриваться как более благоприятный для того, чтобы реализовывался вот этот принцип всеохватности. Но, разумеется, со всеми теми оговорками, которые связаны с тем, что вне таинств, вне церковной жизни говорить о реализации принципов совершенного общения можно только в достаточно ограниченной мере. Но все-таки в некоторой степени вполне это уместно. Ну и особенно это уместно, когда мы говорим о, собственно, церковных организациях. Тоже, чтобы здесь не получалось, что в деятельности церковных организаций скорее копируются какие-то примеры, не будучи осмыслены с христианской точки зрения, копируются какие-то образцы нецерковных организаций деятельности, чтобы организовывать работу церковных организаций различных таким максимально приближенным к высшим образцам христианского общения, церковного общения образом, тоже этот принцип, как и другие принципы общения в христианском церковном понимании, заслуживает внимания, и его, пожалуй, полезно учитывать, так или иначе. На этом давайте приостановимся, и еще у нас остается один заключительный принцип совершенного богообразного общения.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Мы, собственно, готовились-то с вами поговорить о монастыре.
Да, конечно.
Вот, о монастыре, о Спасо-Лохернском истории, и вообще, как это все было в монастыре, как он устроялся. Ну, и я здесь специально взял некоторые из документов, познакомился. Вообще, это очень интересная такая история. Интересная тем, что она показывает даже историю нашего народа. Историю народа и церкви. История церкви началась она в 17 веке. Поселок Дяденевский, он в 17 веке, первый, о нем такие известия.
Ну, все-таки достаточно глубоко.
Да, да. И вот это вот отрезок от того времени, как заложена церковь была, ну, меня как-то не очень интересует обычно. Я не запоминаю, плохо у меня так с памятью, я не запоминаю даты особенные, вот когда это все было. Так приблизительно. И здесь у меня как-то составилось такое интересное какое-то ощущение потока времени, в котором люди живут и спасаются. Вот эта земля, которая дана Богом нам была когда-то в какие-то вообще доисторические времена, мне кажется, здесь русские жили на своей земле очень, очень долгий срок. И вот на этой земле, вот когда пришла сюда православная вера, когда народ стал наш крещенным и христианским, история вот этой жизни людей и трудов их по спасению своей души, по устроению православной жизни, по защите своих святынь, это все очень, очень интересно. Ну, знаете, как посмотреть вот на наш, на любой город, посмотреть и увидеть его размер, увидеть, как там движутся люди, жизнь как проходит, как светятся огни в домах. Это дает очень какой-то другой взгляд на, вообще на жизнь. Это на современный взгляд, конечно, потому что люди раньше никогда сверху на себя не смотрели, на свою жизнь. Они делали скромно свое дело, которое им дал Господь, и особенно не разглядывали себя со стороны. Мы сейчас можем так сделать. И это очень, очень поучительно и интересно. Когда я посмотрел все это, я вдруг обнаружил историю эту, я вдруг обнаружил, что здесь несколько имен, даже вот имен, которые мне дороги по всей моей жизни, то жизни в церкви, по моей просто вообще жизни здесь. Имен, вот скажем, смотрите, Митрополит Филарет, он в середине прошлого, я уже как человек 20 века говорю.
Да, уже позапрошлого.
Да, позапрошлого века, это был 58-й год, осветил главный престол собора. А, между прочим, первый мой храм, который мне дали как настоятелю, был, где я настоятелем, это храм святителя Филарета Московского в Клинском Благочинии. Я там несколько лет был настоятелем. Если вы посмотрели бы на этот храм, как он выглядел тогда.
Ну, примерно могу себе представить, да, как выглядели, да, наши храмы.
А это даже не храм, понимаете, это даже не храм был. Как даже, не знаю, как не дом, не здание, а с одной стороны гараж, а с другой стороны какая-то была контора, что ли, не знаю что. И вот эту контору нам дали. Вот мы там и служили, службы, и благоустраивали, как могли, все это. Ну, вот. Сейчас, конечно, он не так выглядит, а тогда это было, конечно. И так он до сих пор, кстати. Там гараж рядом, через стенку там машины. Вот. А храм действует, существует. И мне иногда по праздникам звонят оттуда, говорят, как у них дела. Вот. Так что это мне имя, мне очень дорого, святитель Филарета. А потом еще одно имя. Например, в 1891 году обитель посетил великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна. А я всю вот жизнь, как начал свою жизнь в церкви, я когда узнал о жизни великого князя Сергея Александровича, я очень его почитаю как мученика, ведь он же был председателем палестинского общества долгие годы. Он очень много сделал на Святой Земле, и здесь он много сделал. Видите, и здесь он посетил эту обитель.
Хотя, казалось бы, где-то какое-то дальнее село, да?
Да а вот я и удивляюсь. Вот вы знаете что, вот мне это очень удивительно. Действительно, какое-то там Перемилово, что это такое? А вот, понимаете, какая-то активная такая духовная жизнь почему-то вот, почему-то началась прямо почти сразу. Когда я здесь выписывал эти, смотрел все эти, что здесь делалось, интересно, вот просто в течение всего 18-19 века постоянно из года в год что-то прибавлялось. Причем прибавлялось, сначала построили, вот видите, деревянную церковь, потом построили каменный храм.
А там сразу, батюшка, был монастырь или это был?
Нет, нет, построили каменный храм. Еще в начале 18 века была деревянная церковь заложена в честь нерукотворного Спаса, присутствие Стефана Еворского, патриаршего местоблестителя. То есть сразу же уже какое-то очень такое особое было посещение и особое внимание к этому месту. Потом построен был каменный храм, маленький, небольшой, квадратненький храм. После этого, через несколько лет, сделали его крестообразным. Потом прошло время... какое-то, его сделали опять квадратным, уже большим, то есть заполнили эти вот четыре вот угла, которые креста, и он стал большим таким храмом, собором. После этого построили колокольню в отдалении, чуть-чуть в отдалении построили колокольню, а потом пристроили большую очень трапезную, которая соединила вот этот квадратный храм с колокольней, то есть это все увеличивалось, и все более, так сказать, как-то приобретало такие достойные, вообще величественные внешний вид и размеры, и все. С тех пор вот он так и стоит, очень большой такой квадратный у него основание, и соединен трапезной с очень большой такой красивой колокольней. Ну, хочу сказать еще одно имя. Здесь вот я нашел и сам очень удивился. Вот смотрите, что здесь написано в истории этого монастыря. Еще в начале тысячи... Это я немножко уже в конец XIX века пришел, но мы потом вернемся еще. Еще в начале 1899 года по инициативе игумени Серафимы была создана комиссия по производству строительных работ в Спасо-Влахинском монастыре. Как доверенное лицо обители в этой комиссии состоял крестьянин Тверской губернии Колесовского уезда Николай Данилович Бачурин, который, по словам игумени Серафимы, по усердию веренной мне обители принимает деятельное участие в благоукрашении оной, пожертвовав в пользу ее в течение минувшего 1888 года за 6 тысяч рублей на производство разных монастырских построек и так далее. Ну, я как-то когда увидел это,
конечно, фамилию, радостно.
Боже мой, да. Ну, конечно, я думаю, что вряд ли это какой-то мой родственник, но вот, видите, однофамилец.
Однофамилец тоже как-то очень... родственник,
да, все-таки. Ну да, ну да. А потом я не знаю. А может, родственник? Конечно. Потому что в моей семье там были какие-то такие глухие такие известия, что это вроде как фамилия была раньше какая-то Бучуренко, и откуда-то с Украины или что-то в этом духе, но это совсем не факт. Я вообще это даже не знаю, мне никто не уточнил, и мама, никто не знает подробность. Так что, а кто и знает? А
может, фамилия довольно редкая, да, поэтому да, вполне это... может быть дальний родственник. Конечно.
Ну, в общем,
промысел
хорошо.
Божий во всем
я есть. Рад и однофамильцу в данном случае. Так что, видите, я себе обнаружил такие имена, которые мне как-то показали, что не совсем мне это вообще как бы это обитель сторонняя, скажем так, а как бы она мне более близка, чем я думал. Вот в чем дело. Более близка. И все это приращение из года в год, из века в век. Все это строительство, ведь, смотрите, удивительное дело, здесь 10 престолов, 10, это вообще, я не знаю, есть ли какие-то еще храмы, наверное, есть, может быть, но
то
мне неизвестно.
То есть в одном храме?
Да, в соборе, 10 престолов, да. Вот там, где мы служим, например, в самом главном пределе, главный престол стоит, а отойдешь в сторонку вправо за тем же иконостасом, там еще один престол, налево еще один престол, уже 3. А здесь у нас Николая Угодника и Сергия Радонежского уже 5. А потом я помню, как-то там однажды нам показывали все это, когда я вот еще не служа здесь, я был в этом храме. И вот там мы поднимаемся куда-то наверх, какие-то лесенки, раз, стоит престол. И здесь можно служить. То есть так, он так хитро сделан, так как-то так сложно, вообще изощренно, я бы сказал, как-то и это интересно. Это интересно, потому что, если нужно, можно служить здесь. Праздник какой-то там, такого-то святого, можно послужить здесь.
10 престольных праздников, да.
Да.
Всегда
да,
можно
вообще...
почтить
и вот,
святого.
Да, и вот пристраивались, увеличивался храм в своих размерах, увеличивалось количество престолов. Сначала здесь это была как бы такая обитель, женская обитель, она, собственно, не называлась монастырем. Но в XIX веке уже в середине устроили женский монастырь. А до этого как-то называлось как богадельня, или сейчас не помню, что там было, но это не было.
Много было ведь разных форм, вспомним да. тоже Марфоманинское сестричество, оно же никак
да. Да, да, да. создавалось. И вот, обитель. Значит, в середине XIX века здесь устроился женский монастырь. И определено там было быть 40 монахиням. 40
О, сразу монахинь. Большой.
Да, 40 монахинь, да. И я еще обратил внимание вот на что. И сразу определили, там должен быть священник, диакон и пономарь. И вот мне, когда прочитал это, я удивился. Везде, понимаете, сейчас-то в монастыре значительно меньше монахинь. Я уже просто это мягко говоря, значительно меньше. Ну, я вот думаю, а как же тогда, интересно, вот когда было 40 монахинь, когда в монастыре было, в соборе в этом, вот как, неужели, вот сейчас ведь мы служим утром и вечером по очереди, мы служим каждый день. Утром литургия, вечером вечерние службы, вечерние, утренние. Вот. А как же тогда? Я вот думаю, что, может быть, служилось только по воскресеньям, там, субботам, по праздникам. Только, наверное, так, потому что священник же не может служить литургию каждый день. Это же нужно и поститься, определенным образом, готовиться. Наверное, как-то было по-другому. Вот у меня интересно было, я хочу узнать, как тогда было.
Может, найдете как-то эти сведения. Вот, видите, интерес к истории он тоже пробуждает.
Да, вот это интересно. Ага. Так вот, все это продолжалось, как вы сами понимаете, до 17-го года прошлого века. Вот к этому времени в храме, в этом, в соборе, представьте себе, было 677 святынь. 677.
Даже трудно.
Там были чудотворные иконы, камень с горы Афон, какие-то святыни с гроба Господня. Я вот мог бы опять тоже выписать, но я думаю, что это зачем нам это сейчас перечислять все? Ну, можете себе представить, какая была вообще духовная мощь была.
Да, вся вот. Православная икумена каким-то
да.
вот таким и образом была представлена.
Как это было все изукрашено, какие прекрасные иконы. Все это было в золотых драгоценных окладах. Там была вот эта икона Влахернской Божией Матери, которая сейчас опять вернулась туда. Она же была до недавнего времени в музее.
Та вот. Самая?
Да, Влахерская икона Божией
Матери. То есть не копия, а вот та да. самая икона?
Да, да, да. О, она как... сейчас стоит там, в нашем соборе.
Какая милость Божия.
Да. В нашем соборе. Я даже присутствовал, там у нас было все священство благочения, по-моему, тогда вот, когда привезли, возвращали эту икону.
Я представляю, да. как это было нелегко вернуть ее.
Наверное, да. Ну, конечно, потому что и до сих пор некоторые там святыни, они остаются в заточении в этих музеях, там, в каких-то запасниках. Потому что у нас же ценность духовная, а у музеев ценность такая историческая, там, материальная, угу. культурная. А у нас другие несколько измерения. Так что вот вернули. И сейчас она в таком бронированном там находится, в таком за стеклом, под охраной. Она вот в соборе стоит, можно к ней приложиться. А копия ее, очень похожая копия, она находится вот в этом деревянном храмике Дмитрия Солунского. Да. Угу. И там же лежат мощи преподобной исповедницы Параскевы. Она уже пострадала, конечно, это при советской власти.
То есть из новомучеников вот она.
Да, уже, да, 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 да. А она была духовным чадом священномученика Серафима Звездинского, которого большевики расстреляли. А она прославлена как исповедница, потому что ее тоже гнали, ее мучили, как все верующие люди, навела очень тяжелую, трудную жизнь. Но своими трудами на церковь она столько сделала, и так была известна тем, что она была угодницей Божией, что ее прославили как преподобную исповедницу Параскевы. И вот мощи ее сейчас лежат в этом храме Дмитрия Солунского. Утро начинается в монастыре с того, что сестры собираются туда, читают молитвы перед иконой, вот копии от иконы Влахерской Божией Матери, прикладываются к мощам преподобной исповедницы Параскевой. Когда я успеваю чуть пораньше прийти, я тоже прикладываюсь. Их открывают и прикладываюсь к этим мощам. Это очень, конечно, утешительно и как-то очень дорого стоит это. Вот что. Вот такое чудо, можно сказать. Чудо, которое дал Господь руками верующих людей, тех, кто трудился на церковь, тех, кто украшал этот храм, строил его. Здесь крестьянин, каменщик, здесь тот привез это, тот сделал это. Крестьянин Владимирского губернатора Ульян Иванович Матюнин, крестьянин Егор Никифоров Солнцев, каменщик Егор Михайлов Родин. И все это записано, все эти имена здесь есть. И я думаю, что они сейчас, конечно, у Бога. Конечно, это тоже святые люди.
Мы молимся о создателях святаго храма сего. Это не просто ведь слова, в буквальном
да. смысле. Да. Это, знаете, святых у нас гораздо больше вообще. Мы поминаем тех, кто прославлен церковью, а святых людей вообще гораздо больше в церкви и в нашей истории, потому что мы не знаем всех. Да это не нужно, в общем-то. Они, Бог их знает. А они за нас молятся, они нас знают. И поэтому мы молимся о благоустроителях, благоукрасителях, хотя бы строителях храма сего. Молимся, а Бог сам знает, кто там в Царстве Небесном, кто нет. Это огромное, огромное такое войско. Мы же все эти воины Христовы. Ведь мы все живые и уже ушедшие. Мы все составляем одну церковь. Те, кто здесь еще не отшел ко Господу, это мы составляем церковь воинствующую, воинствующую против духов злобы. А те, которые от нас ушли уже, наши предки, наши прадеды, деды, и они церкви торжествующей. Церковь торжествующая – это та церковь, которая составляет силу Божию. Церковь Христова, которая едина, она на небесах, она и здесь, она состоит из прославленных, и из непрославленных, и даже неизвестных людей. Сразу после 17-го года отношение это новой власти к церкви мы знаем. И, конечно же, и церкви, и монастыри стали неугодны, стали оплотом как бы сопротивления. Это безбожное, это наступление безбожие. Естественно, что с ними стали бороться. Ну и что же, в монастыре после 17-го года сделали трудовую сельскохозяйственную артель вместо монастыря. это была такая как бы форма сохранить на время, чтобы не совсем не разоряли монастырь, чтобы его не ликвидировали, не разгоняли бы, чтобы вот так назвать его трудовой артелью. Там было 245 человек. Видите, уже народу-то много там было. То есть я не знаю, сколько было перед 17-м годом, сколько там было насельниц монастыря, но вот, судя по тому, что вот 245 человек было в сельскохозяйственной артели в этом, значит, наверное, было несколько сотен, наверное, монахинь.
То есть и они оставались, года. Но уже как бы в ином статусе,
ну,
да?
А храмы, поскольку они были отобраны, его передали по договору верующим, как приходские церкви. То есть просто как, ну, приходские церкви. Монастырь-то ликвидировали, значит, остались только вот как бы храмы здесь стоят. Вот они, как приходские церкви, и были переданы верующим.
Ну, это еще так вот. Гуманно, да. Я бы сказала.
Да, но, понимаете, это ведь было только начало. Вот, например, вот в 22-м году, видите, вот здесь записано, что большинство святынь вывезено комиссиями глав науки и помгола. Помгол – это помощь голодающим. Большинство святынь. И вот я когда прочитал, мне просто стало вообще интересно. А вывезено, а зачем они, скажем, я понимаю, там золотые ризы или там какие-то, не знаю, там драгоценности, какие-то... Ну, кадила, может быть, серебряные, но это же не относится к святыням. Святыни, ведь там же, скажем, камень с вершины горы Афона, или там какие-то святыни со святой земли.
Как раз это-то и не должно было их интересовать.
Да как бы да, но, видите, все это было вывезено, и храм лишился всего этого.
И безвозвратно, я думаю, да, они пропали, разумеется. Вот те 600 с лишним святынь.
Ну, разумеется, да. Я не знаю, может быть, вот как святыню вывезли, тогда же, может быть, и Евлахенскую икону Божией Матери вывезли, может быть, там, поместили где-то там в музей, не знаю. Этого я не могу сказать. И, видите, потом помещение заняли инвалидным домом имени Смедовича. В 29-м году церковь «Нечаянно радость» закрыта и приспособлена для под электростанцию. Потом... Все время непрерывно было такое нападение на то, чтобы вот поместить на колокольне бак с водой,
на водонапорную башню. Да,
да. Да. Угу. Но там объясняли люди, что это невозможно, что там, во-первых, и вода, это сырость, потом это тяжелая очень, это огромная тяжесть, на которую колокольня не рассчитана. Ничего не помогало. Все постепенно, все теснее, все строже и строже. И потом просто в 35-м году уже Спасский собор, он перестал существовать как богослужебное здание. То есть его окончательно отняли.
Ну, хоть не снесли, спасибо, могли и взорвать.
Вы знаете что? Я помню, что вообще все это находилось в таком страшном... Взорвать могли, да, конечно. То есть оставить просто камни одни. Ну, по-моему, не взорвали, но тогда, когда вот началось это все возрождение этого храма, он представился совершенно... Страшное, конечно, впечатление. Совершенно. Это какая-то такая руина. Была ужасная.
То есть он уже никак не использовался, просто был скелет вот такой вот,
нет,
да?
Нет. Предметы ризницы и церковное имущество, они их передали в приходские храмы. Куда? В Батюшково, в Игнатово, Ильинское, Перемилово.
Ну, в округе здесь, да?
Да. Но ведь, понимаете, до начала войны осталась открыта только церковь Перемилово. Только Перемиловская церковь. И то чудом совершенно, потому что требовали отдать ключи. Требовали, просто приставали с ножом в горло, можно сказать, приставали. И вот, ну, не отдали ключи от храма, не отдали. Началась война, все, и о церкви забыли. Церковь осталась в действующей церкви, представьте себе. А вот, например, наш Покровский храм, дали ключи, отдали, церковь закрыли, там склад, бог знает что, и довели ее просто до абсолютного такого вот разрушения, ну, так же, как вот собор монастыря, вот довели до такого же состояния. Только чудом тоже, там уже и своды рушились. Чудом только вообще все это, да, там свода и не было, я сейчас забыл сказать, какой там свод. Там свод сделали заново у нас в Покровском, там арматуру сделали, там бетоном залили, тонкий такой слой, и все это сделали на моих глазах, все это было, а до этого не было.
Тогда действительно чудо, вот. Что не разрушился, потому что столько лет,
да.
под снегом и дождем.
Да. Вот я еще раз хочу обратить внимание. Вот передали Батюшково, Игнатово, Ильинское, а потом их тоже закрыли. Так и оттуда все вынесли, и оттуда все ограблено было, и эти предметы тоже куда-то неизвестно, куда они девались. То есть все, вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, вот история нашей церкви, 19-й, 20-й год, 21-й, история нашей страны.